Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Thank you. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Владимир Мусиенко и Сергей Дусик, тюремные служители из Тюменской области. Приветствую вас, дорогие братья, в нашей студии.
Мир вам.
Владимир, я знаю, что твоя жизнь сегодняшняя и служение, оно непосредственно связано с музыкой. И раз мы сказали, что у нас сегодня в гостях тюремные служители, то, наверное, здесь есть определенная взаимосвязь, да?
Да, совершенно верно было подмечено. Я играю на саксофоне. Я не знаю, слушатель сейчас какую связку может понять, например, тюрьма и саксофон, но я думаю, что в процессе нашего общения это станет явно и понятно.
Очень хорошо, спасибо, Владимир. Ну, я думаю, наверное, не сразу вот в твоей жизни появилось такое вот служение Господу, упование на Него. Я хотел просто, чтобы ты поделился с нашими слушателями вот рассказом о своей жизни.
Да, совершенно верно. В каждый период... У каждого человека в определенный период появляется шанс. В тот момент, конечно, мы не имеем представления, кто этот шанс дает, но каким-то внутренним состоянием мы чувствуем, что этот шанс исходит, по крайней мере, не от человека, а откуда-то свыше. Так произошло и в моей жизни. Долгое время, работая в ресторанах, в таких элитных клубах, это было середина 90-х годов, это открывались такие стриптиз-клубы, варьете, где крутились просто шальные большие деньги, и нужно было сделать такую программу, на которую хотели бы влиятельные люди, имеющие возможность платить за это все. И в такой вот команде оказался я. Я являлся даже, можно сказать, центром, солистом этой программы, потому что все выходы стриптиза, все выходы такие денежные исполнялись под звучание саксофона. Я являлся исполнителем. И фактически я вот участвовал в таком эпицентре вот этой мерзости, этого греха. Всегда во мне звучал протест того, что я делал. Но я был... как человек, не имевший силы сказать «нет» этому все. Почему? Здесь были завязаны, как я сказал, во-первых, деньги. Я имел семью на тот момент, и я имею сейчас, но весь приработок заключался в том, что пойти и принести деньги. То есть я был добытчиком. Добытчиком в таком необычном месте, где насколько ты много и хорошо играешь, значит, ты оценен, значит, ты востребован. Вот я был востребован вот таким образом. Это продолжалось... какое-то время, и даже, как я сказал, когда даже я чувствовал голос протеста, я с ним ничего не мог делать. И со временем я стал явно ощущать физически, духовно, что я стал заболевать. Но эту боль, наверное, чувствовал только я и моя семья. Окружающие, как правило, ее не чувствуют, потому что, когда, знаете, идет такой фейерверк праздника, веселье, там не до того, чтобы заметить, например, что творится с человеком. А со мной творилось просто невероятные вещи. Что интересно, я не мог это состояние ни с чем сравнить. Оно было такое для меня необычное и усугубляющееся. То есть потеря силы, даже где-то уже и потеря звука начинала происходить. И я был в страшном смущении. В страшном смущении и в смятении. Что же со мной происходит? А со мной в тот момент происходило, что ко мне вот стучал тот, кого я сейчас могу назвать Господом.
Скажи, вот как это происходило? Интересно, как это он стучал в твое сердце? Вот как были слышны эти стуки?
Да, вот, пожалуйста, такой очень яркий, образный пример. Выходит, например, девушка и начинает оголяться. Ну, стриптиз, например, да, и звучит музыка. Естественно, я видел похотливые глаза всех сидящих в зале, которые были устремлены на эту девушку. Потом эта девушка бралась с кем-то, а я играл. И вдруг мне в сердце приходит такой голос. Так это ведь ты сейчас ее раздеваешь. Да, ты стоишь в стороне, но по твою музыку, настолько она касается этого сердца, настолько она касается этой похоти, настолько это, вот этот входит дух соблазна, а ты являешься вот этим родоначальником, как бы. Ты соучастник, и даже сейчас не ты с ней пойдешь, и не ты будешь, как бы, ее, я открытым текстом могу сказать, насиловать, но ты подготовил эту всю ситуацию, и ты участник. И мне когда-то этот голос настолько сильно прозвучал, что я же даже в какой-то момент я остановился на середине номера. Вот настолько это было для меня очень-очень серьезно и очень глубоко. Я сейчас очень откровенен, искренен, я думаю, что слушающий поймет меня, потому что нечто подобное происходило с каждым. Только одно «но», что потом мы делали с этим голосом, которым нам являлся и говорил? Конечно, мы его глушили. Это было элитное вино, шампанское, может быть, не знаю, отчаянный удар кулаком по столу, но это всегда человеком, всегда человек это слышит. Другое дело, имеешь ли ты выбор, что сделать с этим голосом?
Ну, выбор-то человек имеет всегда, но действительно вот эти страдания, которые ты переживал, удивительно, как человек одевает маску, да? Можно сказать, что в душе творилось у тебя одно, а на людях ты показывал совсем другое. Ужасное состояние, когда человек вот не является самим собой, когда он думает, что сказать, когда он сначала там, может быть, строит целую фразу, потом ее произносит. И действительно, какое прекрасное чувство свободы, которое дает Бог, когда освобождает нас от этой тяжести, и мы можем то, что думаем, то и говорим, а что говорим, то и делаем, и нет здесь разницы никакой. Хорошо, спасибо, Володя. И я хотел узнать, ты уже к этому времени читал, может быть, Библию? Вот как в этом плане?
К этому времени я Библию не читал, но я опять вернусь к этому голосу. Я с каждым днем его чувствовал все явно, и явно, что это нечто совсем другое, в чем я находился. Вот это для меня было понятно. И вот это состояние, когда я находился в этом грехе мерзости, у меня родилось следующее чувство, очень осознанно, что придет расплата. Только дело времени, чуть раньше, чуть позже. Это я осознавал настолько явно, но опять-таки мое смущение было настолько сильно, не было возможности сравнить мое состояние. Оно было для меня диковина и как бы такое новое. Но постоянно звучал этот опять-таки голос, предостережающий, как бы говорящий: тебе надо остановиться и выйти, это не делать. Придет расплата. Вот этот вот, как будто этот, скажу, скорее всего, это был не диалог, а монолог. Это был с той стороны. С моей стороны это была пустота. И я ж занимался, продолжал заниматься тем же, что я и занимался. Но этот голос меня очень трезвил. И как бы уже заранее настраивал на какую-то другую волну информации. И она потом пришла в мою жизнь величайшим потрясением. Я думаю, что это пришел Бог, как землетрясение. Но я думаю, что это было в моем случае. Я расскажу это свидетельство, свою историю. Но я, конечно, не хочу сказать, что это с каждым произойдет, потому что это было тоже неправда. И некая, знаете, такая однобокость, что Бог приходит только таким образом.
Ну, так и расскажи, мы послушаем.
Это потрясение заключалось в следующем. Было обстоятельство, когда одна из группировок приехала в наш регион, и просто была стрельба, просто одни там люди расстреляли других людей. Это было на моих глазах. Всегда, знаете, музыкантов охраняют такие люди, которые как бы отсекают как бы хамство, когда люди приходят без денег делать заказ. И всегда мне была такая ситуация в сердце, что я всегда под какой-то охраной. Этот человек, на самом деле, был очень высокого роста, очень влиятельный в нашем городе. И в конце получается, что его застрелили. И мне очень странно было осознавать, а куда делась та защита, которая, я думал, что это защита. Это вот один из таких вот как бы ситуаций, когда я стал понимать, что что-то оголяется в моей жизни. И следующее случилось, что был в моей семье, значит, убит ребенок, младенец, Никита. Это была ситуация очень ужасная. И здесь вот тот голос, который я рассказывал, что начал когда-то звучать в тех ситуациях, когда происходило все то в залах ресторана, как я постарался описать, что следующая фраза, что придет рано или поздно наказание, вот оно случилось. И в тот момент, когда это произошло, у меня была дилемма, что делать с этим человеком, который украл жизнь у нашего сына. То есть была возможность его наказать суровейшим образом, наказать в ситуации, чтобы мои глаза как бы видели его страдания, его боль, и тем самым немножко успокоиться. Это был как бы человеческий сценарий. И вдруг тот же голос, который мне когда-то говорил: остановись, ты участвуешь в этих вот ситуациях далеко ненормальных. Тот голос, который мне говорил, что придет расплата, вдруг в этом голосе я услышал такие нотки какой-то такой вот любви и нотки заботы, что я могу дать тебе то, что сейчас ты даже не можешь представить, это силу не наказать этого человека, а силу простить этого человека. Вот эта ситуация была грань моих человеческих мышлений и человеческих усилий и вообще человеческого представления. Я, знаете, стал противиться вот этому голосу. А как я сказал до этого, я не встречался с Богом, я не знал о Боге. Но в тот момент я понимал, что со мной начал общаться Бог. Вот еще какое-то странное. Я с ним еще не встречался, но я понял, что идет предподготовка какого-то особенного времени встречи с Богом через это вот мои страдания, через ситуацию, когда смерть ребенка, и мне надо простить человека. И я начал бороться с этим голосом. Я до того доборолся, что я остался без силы вообще жить. Я зашел в такой тупик, в такое смущение. В мои глаза уже не могли ни слезы лезть. Я не мог уже даже фантазировать, каким образом этот человек будет умирать, а я буду это все видеть, насколько там должно быть боли. Я стал просто бессилить. А голос ко мне являлся каждый день, прямо ночью и днем, что «прости этого человека». И когда настало мое полное бессилие, и я, как ни странно, решил его простить, я понял одну важную вещь, что я не могу его простить. Что даже, представляете, при желании его простить, у меня нет силы простить, потому что это сверх какие-то естественные состояния. И тот голос сказал: «Я только этого ждал, а теперь попроси у меня этих сил». Я как сейчас помню, как это просто у меня вот этот уже диалог происходил. Конечно, это на фоне сердца, на форме вот того внутреннего. Это не тот голос, который вы сейчас слышите. Это вот голос того вот, это голос вот этих вот задетых струн расстроенного моего сердца. И когда я упал уже даже не на колени, мне кажется, просто на пол, в одной ситуации этого борения, и просто прокричал: «Господи, хочу простить, но не могу». И знаете, я получил эту недостающую силу, но, как ни странно, она не была ни в форме какой-то многотысячной плиты или глыбы, а в форме одной капельки, которую чаши весов просто перетянули на ту сторону, которая была прощение. И знаете, я на следующее утро сказал жене, которая находилась в тот момент в страшном состоянии психологического, нервного, физического истощения в больнице, я говорю: «Мы прощаем этого человека и закрываем это дело, и я забираю все документы, я останавливаюсь». Почему? Я получил силы. У меня произошла встреча с тем, кто дает силы прощать.
Спасибо, брат. Я думаю, мы сейчас послушаем еще одно музыкальное произведение.
Господь меня ждет, ведь надежда вся в нем, меня он в рай доведет. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой, с севера дикого, в безоблачный край родной. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой. С севера дикого в заоблачный край родной. С севера дикого в заоблачный край родной. Край родной.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Как я уже говорил, сегодня у нас в гостях тюремные служители Владимир Мусиенко и Сергей Дусик. И сейчас я хотел бы предоставить слово брату Сергею.
Я приветствую вас, дорогие слушатели Русского христианского радио. Меня зовут Сергей Дусик, мне 25 лет.
Ну, расскажи нашим слушателям, что объединяет тебя с братом Владимиром и почему вы вдвоем сегодня в нашей студии?
Ну, нас объединяет общее служение людям, когда мы можем в доступной форме для нас говорить в песнях или в мелодиях саксофона о том, что есть будущность и надежда, что есть выбор всегда выйти из той утопии, из той ямы, которую порой каждый из нас пытается окунуться, но есть руки Бога, которые нам предлагают выйти оттуда и увидеть что-то светлое, что-то хорошее в этой жизни.
Угу. Сергей, ну расскажи вкратце вообще, твой путь к Богу, как он? Каков он?
Ну, мой путь был такой, можно сказать, для меня нелегкий. Но что самое главное для меня, что на протяжении всех моих дней, до того, как я уверовал в Господа, мне было 17 лет, Бог, Он как-то являл себя, Он приходил ко мне, Он, будучи ребенком еще, я несколько раз просыпался от того, что какой-то свет находился у меня в комнате. Я подходил, я притрагивался к нему, не понимая, что это такое. То есть, как-то я всегда знал, что Бог есть, и Он открывается мне. И когда мне исполнилось 14 лет, случилось так, что я начал употреблять наркотики, такие как героин и опиумный сырец, то есть и погряз в этом полностью, выхода не видел, хотя до этого было все хорошо, и учился в школе хорошо, и занимался спортом, и был такой домашний ребенок, что мне ничего этого не надо было, то есть я был послушен своим родителям, маме, то есть у меня была тогда мама, потому что отец, он всегда пребывал в местах лишения свободы, то есть всю жизнь он пробывал там, но мама была крепка, сильна, она тянула нас с братом. То есть все было хорошо, но что-то случилось в 14 лет, как будто вот выключатель переключили в моей жизни, и меня начало резко манить эта уголовная тематика, все эти книги я начал читать большими стопками, то есть интересоваться, передачи какие-то. И в итоге связался с одной группировкой, которая была молодая группировка, имела какой-то вес в городе. Мы занимались такими делами, как кражи домов, магазинов, то есть всякими такими греховными делами, когда забирали деньги. То есть, ну, такой криминал. И получилось так, что, достигнув чего-то в той жизни, да, к таким годам молодым, пришли к такому тупику, что этого мало. И тут, конечно, пришел тот враг душ человеческих, который предложил окунуться поглубже. То есть, наркотики, героин. То есть, и я помню этот вечер, когда мы все вместе, у нас было 13 человек, парней, то есть, купили и все вместе укололись. То есть, 13 человек мы начали употреблять героин, и в течение 4 лет я употреблял героин, многие друзья мои до сих пор употребляют, многие из них отсидели уже не по сроку, и также многих из них уже нет живых. То есть я с ними могу встретиться, придя на кладбище. То есть 4 года я проупотреблял героин, и жизнь, она пришла к такому тупику, что я начал чувствовать, что все, я как зомби, потому что уже родители как-то смотрели на меня без надежды. То есть внутри у меня была такая сильная пустота, я понимал, что будущности нет, жизни нет, то есть мне хотелось бы иметь семью, любимую жену, деток, но я понимал, что в таком состоянии ничего это не будет. В 99-м году моя мама узнала адрес христианского центра, где люди, они христиане, они помогали людям, чтобы выйти из зависимости, то есть найти тот выбор, который может дать свет, будущность, надежду. И получилось так, что я поехал туда, и там я просто понял, что это то, что я искал всю жизнь свою.
Ну, ты не таи адреса, скажи, где это находится, это важно. Радио наше для того и служит, чтобы, может быть, послушав эту программу, кто-то также захочет исцелиться от этой, скажем так, заразы.
Это находится в Тюменской области, Октябрьский район, город Нягань. Угу. То есть христианский центр называется «Возрождение». То есть я приехал туда, и на второй день я уже осознал, что вот он шанс. То есть вот шанс в моей жизни, чтобы начать жить по-новому. И те люди, которые являлись работниками в том центре, они помогли мне. С Божьей помощью, конечно, я прошел это время, можно сказать, такого исцеления свыше. Когда я вернулся домой, все началось по-новому, жизнь началась по-новому. То есть я нашел христианскую церковь в своем городе, начал посещать собрания, начал все больше вникать в то, что есть какая-то глубина этого выбора. Это не просто выбор, который я сделал, но он может дальше изменять мою жизнь, дальше приближать меня ко свету. И получилось так, что после 2 лет того, как я ходил в церковь, я молился о том, чтобы Господь, Он все-таки, вот то, что когда-то Он обещал и обещал сделать, я молился о том, чтобы Он дал мне супругу. То есть и Бог, Он мне дал чудесную супругу. Мы уже в браке 5 лет, и у нас есть 2 ребенка чудесных. И мы действительно видим, что это в нашей семье те ангелы, о которых мы можем видеть в Библии, да, те ангелы, которые помогают нам порой жить, выходить из каких-то трудных ситуаций. То есть, потому что жизнь, она порой нелегкая штука, да, но есть тот Бог, который дает нам, то есть этот выбор, силу и крепость.
Да, спасибо. Сергей, я хотел бы сейчас, чтобы ты более подробно рассказал о том служении, которое объединяет тебя с братом Владимиром.
Хотелось бы начать с того, как все это начиналось, как Бог когда-то проговорил в сердце, как показал это служение. Когда-то на одном из всеобщих молитвенных собраний нашей церкви в нашем городе, после завершения его, 2 наши сестры-старицы нашей церкви подошли ко мне и сказали: «Сергей, мы хотели бы с тобой поговорить». Я: «Ну хорошо», мы сели на лавочке. То есть они начали говорить: «Знаешь, мы получили слово от Бога, как пророчество, что ты будешь в тюремном служении». Ну, на тот момент для меня это был шок. Я, знаете, начал как-то отбрыкиваться. Да не может быть этого, то есть я даже этого не хочу. И как-то забылось все это, прошло время. Я об этом даже не думал потом. И по прошествии времени брат Володя, он подошел как-то и сказала: «Сергей, а ты мог бы помочь мне в одной из поездок быть со мной рядом? Сказать свое свидетельство людям, которые пребывают в заключении». На тот момент как-то сам Бог помог мне сказать: «Да, да, я могу». То есть так все началось. Когда я приехал в эту колонию, я увидел глаза людей, которые нуждаются в надежде, в будущности и в том выборе, который когда-то Бог предложил самому мне. Эти глаза были как такие голубые пропасти, такие пустые. Я понимал, что только тот свет может наполнить эти глаза и сердца, и эти души.
И я снова хотел бы передать микрофон Владимиру Мусиенко. И, Володя, прошу тебя, расскажи, брат, вот о том служении, которое вы несете сейчас в местах лишения свободы, о тюремном служении. Что за этим стоит, что движет вами в этом служении, и как оно проводится?
Как я сказал вот чуть раньше, я с невероятным убеждением могу сейчас сказать, что музыка имеет силу. И вот в какое русло человек с Божьей помощью может ее направить, вот там и совершается великое-великое таинство. Как я сказал раньше, что если я раньше играл в местах, где просто душа растлевалась, где тело умирало, и я видел, как это тоже действует, как туда люди шли, как они платили огромные деньги для того, чтобы допослушать, вдруг в свете Бога я увидел прямо противоположное, диаметрально противоположное ситуацию, что она, оказывается, может и лечить, и восстанавливать. Конечно, это все в свете Господа. И когда до меня это дошло, что я являюсь тем инструментом, который может являть Бога. Знаете, у каждого человека есть обстоятельства, когда у него кончаются слова. Вот ты раз, и кончился у тебя запас словарный. И ты и что-то хочешь сказать, а его нету. Вот тот момент мне всегда выручал, выручает саксофон. Когда вот у меня кончается словарный запас, какое-то убеждение, может быть, рассказа, уговора. Вот я беру саксофон, и там начинает звучать нечто большее слов. И если вот это нечто большее у тебя заполнено Богом, просто совершаются чудеса. И я поэтому до сегодняшнего дня не теряю никакой всегда возможности, если есть возможность рассказать о Боге посредством трубного звука, а в Библии этих моментов очень-очень много, что Господь в особые времена своим народом принимал такое решение говорить посредством трубного звука. А трубный звук – это как бы образ фокусировки, сигнала, нечто особенного. И вот когда это звучит, и когда я вижу, что это еще действует, просто мои силы, я не могу сказать, удесятеряются, может, еще намного больше они увеличиваются, но это происходит просто такое Божье чудо. И вот все наши концерты, выступления, они основаны на такой мелодии. Мелодии мы ее называем, программу всегда, «Радость дыхания». Почему? И все вокалисты поют на дыхание, все духовики, инструменты, металлисты, при выдохе совершается звук на саксофоне. И вот мы рассказываем о радости нового дыхания, дыхание Господа, дыхание Христа, которое согревает, укрепляет, дает надежду, открывает глаза, вселяет туда свет, оживает эти души, и что-то там происходит. И мы всегда радуемся, но мы еще больше всего радуемся от атмосферы зала, что на самом деле там происходит великое таинство. Сам Бог приходит в образе песнопения, в образе этого звука, и совершается вот процесс оживления. Оживление, открываются двери из ситуации, когда уже не было ни будущности, ни надежды, вдруг видишь, что Бог открывает. И поэтому это служение мы так ценим, мы так любим Господа в этом служении, мы так дорожим этим. Поэтому у нас есть такая одна молитва: «Господи, будь всегда в центре нашего дыхания, потому что только Твое дыхание оживляет и воскрешает».
Ты знаешь, я слушал сейчас твой рассказ и подумал, а в чем же разница вот в восприятии людей? Почему у людей сердца откликаются, когда они слышат твою музыку? И я думаю, что здесь дело не только в музыке, потому что сейчас в колонии люди могут слушать разную музыку, либо там через магнитофон, либо еще через что-то, и, так сказать, нет дефицита музыки в колонии. Здесь, я думаю, что-то большее стоит, потому что вот ту любовь, которую ты несешь этим людям, то участие и внимание, которое ты им оказываешь, приехав там, может быть, за тысячи километров в какую-то тюрьму, они, может быть, начинают понимать, что за этим стоит кто-то еще, кто-то, кто тебя послал сюда, чтобы принести вот частичку своего тепла и вместе с музыкой. И я думаю, что вот это для них дорого, что кто-то еще о них помнит, кто-то заботится, вот, любит их. Я думаю, вот это самое главное, что у них в сердце как-то начинает рассыпаться какой-то лед. И я хотел, чтобы наши гости сегодня тоже оставили свое пожелание, свое наставление, или что бы вы хотели передать туда, вот, за колючую проволоку людям, которые там находятся. Володя.
Я сейчас хочу сказать очень особенные слова. Вот все, что доселе, звучало оно как бы из уст человека. Я понимаю, что вот я человек, я говорю таким же человеком, как и вы. И, может быть, то отличает от вас, от меня, что вас в свое время взяли и посадили, а меня просто не взяли и не посадили. Вот, может, по большому счету, это-то нас с вами отличает. Но когда является Бог, Он говорит нам что-то особенное. И в общении с вами очень часто звучала такая фраза: «Знай же, есть будущность, и надежда твоя не потеряна». Это притча, 23 глава, 18 стих. Кто дает будущность? Кто дает надежду? Задумайся на сегодняшний момент, вот в эту секунду, над этой фразой. Кто дает? Человек? Нет. Авторитет человека? Нет. Влияние человеческое? Нет. Наличие денег? Наличие большого количества денег? Конечно же, нет. Ответ прост. Это дает Господь Бог. И здесь говорится далее, я хочу оставить в твоем сердце как просто как пульсацию вот этого тембра глубокого звучания саксофона, как такую вот высокую ноту. Ты можешь сказать, каким образом я могу выйти из положения, в котором я нахожусь, потому что по-человечески у меня нет будущности и надежды. Господь тебе говорит, если ты сейчас принимаешь это слово, Он говорит продолжение. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Сейчас Господь лично к тебе обращается. У тебя есть выход, у тебя есть выбор выйти из состояния тьмы в состоянии света? Каким образом? В состоянии веселья, полноты и в состоянии того, что у Господа всегда есть выход, приготовленный для тебя. Как бы твоя ситуация ни была плачевна, какой бы срок твой ни был огромным, а может быть, по-человечески у него просто нет конца, Господь сегодня тебе предлагает выйти из этого состояния. И не просто выйти, а в состояние веселья. И так вы выйдете с весельем. Да благословит Господь вас сделать выбор и поверить этому слову, потому что в нем сейчас закладывается огромный-огромный смысл вывести тебя с весельем. Наступила минута, когда можно задать вопрос, а что надо для этого сделать, чтобы получить то веселье и те силы, чтобы выйти из тупика? Что надо сделать? Да, вопрос дает также Господь Бог. Покаяться. Когда? Библия говорит, вот сегодня время благоприятное, вот сегодня день спасения. Что тебе сегодня, дорогой мой друг, мешает стать на колени перед Богом? Не перед человеком, не перед этим голосом, который сейчас вещает и говорит, а перед Господом с тем состоянием и сказать: «Господи, не хочу так больше жить и не могу, устал, хочу другого, хочу по-другому». И вот здесь тогда Бог говорит эти прекрасные слова о выходе. И не просто выходе как бы в поражении, а нет, это будет победа, выход с весельем. А если сейчас у тебя где-то не хватает сил, и ты смущаешься, то тот же Бог, говорящий в Писании такое утверждающее слово поддержки, говорит, что если сейчас ты примешь это решение пойти, то я тебе тоже помогу, и я пойду пред тобою, и горы уравняю, и медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства. О каких сейчас говорится здесь горах, дверях? Да это горы сомнения, двери недоверия. Он говорит, я сейчас все сломаю, только вот почувствуй меня, доверься мне. Я все сделаю, что мне под силу. А под силу мне для тебя сделать очень-очень много. Самое главное, основное, такое фундаментальное, что влечет меня в эти места, в тюрьмы, зоны, лагеря и камеры, это состояние говорить о прощении, что все-таки оно есть. Есть силы, которые дают возможность простить. Вот пусть на моем примере, пусть я маленький человек в этой жизни, но пусть мой рассказ о том, что когда был убит мой сын, и когда, казалось, все остановилось, и моя жизнь, и моя радость, и казалось, все, и мое дыхание остановилось, что мне не хотелось жить, жене не хотелось жить, но ведь Бог же явил реально, как факт и как действительность, этому есть место. Показал силу, что есть она, но она не в человеке. И как бы ты сегодня по-человечески не крепился простить, я хочу тебя, дорогой мой друг, разочаровать и расстроить, не получится. Измотаешься, похудеешь, заболеешь, не получится. Но если ты сделаешь выбор принять Бога, я могу сказать с долей 100% уверенности, что произойдет некое чудо, только там будет, может, во времени, насколько это быстро, чуть не быстро, может быть, чуть подальше совершится, но прощение придет, прощение, придут силы, которые помогут тебе простить, и поверь, тебе станет легко жить. Когда у меня был убит тот сын, Бог ведь пришел и смилостивился передо мной, и он мне дал потом двух погодок, это Филипп и Маша, то есть он не оставил меня разбитым, таким в одиночестве, в смущении, он пришел и восполнил. Но самое главное, началось зачатие вот этих двух, как бы, моих погодков, тогда, когда я прощал, тогда уже беременность наступила у жены, образно говоря, и духовная, и физическая, тогда совершилась эта тайность восполнения. И сейчас я верю, что если ты простишь самого своего глубокого обидчика, ту обиду, которую ты носишь не один день и не один год, а, быть может, не одно десятилетие, и оно просто камнем тебе уже придавило, сейчас у тебя есть возможность призвать Господа, и Он тебе даст, и ты почувствуешь, что есть у Бога силы прощать. А когда есть силы прощать, есть следующий этап и силы любить. Да благословит тебя Господь.
Спасибо, Владимир. И сейчас я хотел бы передать микрофон брату Сергею.
Дорогие слушатели, хотелось бы пожелать вам лишь одного, чтобы вы когда-то сделали правильный выбор в своей жизни, как когда-то мы сделали его. В своей жизни Иисус пришел и предложил, и дал силы принять. Когда-то князь мира сего, тьмы, приходил и предлагал нам нечто другое, какой-то авторитет в этом мире, авторитет тьмы, а не света. Но пришел Иисус и дал нечто другое. Он показал себя в своей славе, Он дал семью, детей, Он дал хороший дар, которым я могу делиться в этих местах, колониях, тюрьмах, говоря о Нем. Он дал настоящую будущность, в которой есть свет, в которую без страха ты можешь смотреть и действительно понимать для себя, что там есть что-то доброе и хорошее, что там есть та теплота, которую каждый из нас всю жизнь свою искал и не мог найти, что там есть надежда на то лучшее и хорошее в жизни каждого человека. В своем служении мы встречаемся не только с теми людьми, которые отбывают свои сроки в местах лишения свободы, но и с теми людьми, которые занимают какие-то высокие посты на свободе. И знаете, наш вывод, что и у тех есть глубокая пустота в сердце. Та пустота, которая томит, убивает, та пустота, которая забирает мир и каждый день дает какое-то душевное неспокойствие, раздражение. И мы понимаем, что каждый человек сегодня нуждается в том свете, который может дать настоящую будущность и надежду.
Спасибо, дорогие братья. Я напоминаю нашим слушателям, что вы слушали программу Русского христианского радио «Выбор». Сегодня у нас в гостях были Владимир Мусиенко и Сергей Дусик, тюремные служители из Тюменской области. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. По этому же адресу вы можете написать гостям нашей программы. Итак, город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Аминь.
С миром Божьим.
Не протився злом, говорит Писание. Если гонит осень грустные дожди, не протився злом с летом расставание, чтобы звезды в мае ярче расцвели. Не протився злом с летом расставание, чтобы звезды в мае ярче расцвели. Если гаснут свечи, если нету счастья, и в твоих стреляют белых лебедей, не протився злому, пусть это украсит ту тоску по небу душе твоей. Не протився злому, пусть это украсит ту тоску по небу на душе твоей. Если друг хороший предал и оставил, и бриллианты дружбы тают, как вода. Не протився злому, может быть, раскается, он другому станет верным навсегда. Не протився злому, может быть, раскается, он другому станет. Не протився злому, если плюнут в душу, и обид нацелят жгучую печать. Не протився злому, кто еще научит наше сердце чаще искренно прощать. Не протився злому, кто еще научит наше сердце чаще искренно прощать. Если ты погибнешь в тесноте и в муке, и растопчет кто-то
твой алтарь святой. Не протився злому, значит, еще лучше. Засияет вечность над твоей судьбой. Не протився злому, значит, еще лучше. Засияет вечность над твоей судьбой. Не протився злому, говорит Писание. Если гонит осень грустные дожди, не протився злому, с летом расставание, чтобы звезды в мае ярче расцвели. Не протився злому, с летом расставание,